Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передачи «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали свою передачу «Почему отменили поставку С-400 Ирану и референдум по Донбассу на Украине», потому что решили поговорить о международных проблемах. Мы уже достаточно много поговорили о московских. Еще будем к ним возвращаться, конечно. Но сейчас подоспели международные события, значит, которые имеет смысл прокомментировать, потому что все они имеют определенное отношение к тем темам, которые мы обсуждали уже раньше. Но что касается С-400, то ситуация действительно складывается немножко странная. Во-первых, понятно, что Россия изо всех сил старается продать свои эти комплексы куда только возможно, потому что это определенные...
Оборонные комплексы.
Оборонные комплексы. Это комплексы ПВО, да, для тех, кто это, может быть, не понял, о чем идет речь. И, соответственно, уже заключены контракты на их поставку в Китай и на поставку в Турцию, каждый из которых имеет свои подводные камни. Потому что Китай, как известно, склонен к копированию той техники, которую он получает, и он делает это достаточно искусно, чем честь за это ему хвала само по себе. Но это понятно, что после того, как эти комплексы будут проданы, значит, через какое-то время они будут скопированы, появятся их китайские аналоги, это будет конкуренция российским комплексам. Ну, короче говоря, вот весь комплекс проблем, который возникает из этого, несмотря на то, что там стороны обещают друг другу. Так происходило со всей техникой, которая поступала когда-то в Китай. Это касалось и самолетов, это касалось и вооружения самого различного, ну, начиная с того, что копии автомата Калашникова китайского производства едва ли не более распространенные в мире, чем уже их российские оригиналы.
Он будет называться только не С-400, а В-400.
Ну, может быть, там даже и цифра 400 не сохранится, но суть в том, что скопировать его так или иначе они могут. И поэтому тот, кто на это идет, он как бы сознательно закладывает в основу этого торга то, что китайцы все равно его, так сказать, в том или ином виде скопируют. Возможно, с худшими характеристиками, тут я не знаю, но так или иначе какой-то аналог появится. И вторая часть, что касается Турции, то Турция все-таки член НАТО. У нее достаточно серьезное противоречие с Соединенными Штатами по этому поводу, поэтому по сети бродят какие-то неопределенные слухи, что эта поставка, она тем не менее сорвется. Хотя, при всем при этом, Россия, если я не ошибаюсь, ее финансирует на 55%, то есть более чем наполовину. То есть на самом деле...
Зачем? Это все-таки кредит.
Ну как зачем? Затем, чтобы продать. Из чего, собственно, и следует, что заинтересованность в этом есть. При всем при этом надо сказать, что и Китай, и Турция находятся в гораздо менее угрожаемом, скажем так, состоянии, чем Иран. Против Ирана сейчас готовится, ну, прям-таки агрессия или почти агрессия, потому что стягиваются силы военно-морские, американские в район, так сказать, морского побережья Ирана. Для этого подыскиваются какие-то аргументы соответствующие, там, вина их в участии в операции в Сирии, где-то там они якобы профинансировали или способствовали затоплению танкеров или атаке на танкеров в Ормузском проливе. Ну, короче говоря, повод всегда найдется, да, особенно для Соединенных Штатов. И поэтому в этом смысле я думаю, что для Ирана, хотя он имеет уже комплексы С-300, насколько мне известно, С-400 является, в общем-то, не лишним в этих обстоятельствах оружием именно обороны, потому что, ну, дальше уже операция может пойти по-всякому. Может, они просто побряцают оружием. Все-таки Иран не такая, ну, скажем, ослабленная страна, как Ирак, которая, да, была в момент агрессии против нее. А, так сказать, может быть и нет. По-всякому может сложиться. Поэтому для Ирана это было бы как раз более актуально. И вроде бы Иран имеет деньги, кстати сказать, потому что недаром это берет. И даже не в кредит. И даже не под 55% вы там половину заплатите сами, а половину мы так и быть возьмем. Они платят наличными. В этом смысле иранцы люди достаточно четкие. Вот когда здесь происходит какой-то такой вихлеватый отказ от этого, вроде бы они не очень просили, да вроде им и С-300 достаточно, да и вообще надо ли это все. Какая-то мутная информация через российские СМИ. Вот Bloomberg, он сообщил конкретно, что С-400 собирались туда поставить, но вдруг почему-то раздумали. Вот кто раздумал? Иран? Ему вроде как раз они очень нужны. Россия, она их старается продать тому, кому только возможно. Вот пример Турции и Китай. Спрашивается, а чего же не Иран тогда?
Значит, остается... Оля, чего один... ты удивляешься? Мы не знаем, чей кокаин из Аргентины привезли. А тут почему не продают? Ну, не продают и мутят. А кокаин откуда и зачем из посольства?
Не, ну...
У нас вся внешняя политика, она мутная. Вся.
Да, я совершенно согласен с тобой, что, во-первых, политика мутная. Во-вторых, ну, кокаин, сколько там не скрывая его происхождение, для чего он, понятно, что это часть международного бизнеса, в котором, кстати, задействованы американские
спецслужбы. Он из Аргентины в Россию, я тебе точно могу сказать.
Нет, он из Аргентины в Россию.
А не обратно.
Нет, ну, еще бы обратно. В России кокаин не растет, его надо растить там, в Аргентине. Ну, вернее, может быть, в Аргентине, может быть, в ближайших, он так по всей Южной Америке, в общем-то, распространен. Но другое дело, что я не думаю, что это целиком, так сказать, для кремлевских потребляторов. Вот они, так сказать, там закупили себе это самое...
Немножко себе, немножко на перепродажу, как обычно.
Самолет кокаина и будут сейчас оттягиваться вовсю. Кстати, что, может быть, было бы и неплохо, понимаешь, чтобы они там как-то все сошли. Я бы даже составил предпочтительный список привилегированных потребителей, которым бы сразу бы этим кокаином засыпаться, понимаешь, там, и, так сказать, дальше уже не показываться на поверхности. Но я боюсь, что это все-таки элемент перепродажи, потому что там задействована, если помнишь, какая-то личность, которая проживала в Германии, видимо, обеспечивала, так сказать, западноевропейскую часть потока.
Ты имеешь в виду Путина? Он действительно жил в Германии, так сказать, но и действительно он, скорее всего, выгодный приобретатель от всего этого дела.
Я думаю, что у него нет уже сейчас необходимости лично, так сказать, возглавлять эту операцию. Понимаешь, там уже есть, так сказать...
Ну, доляшку-то надо иметь, так сказать. Валер, ну как можно провести без президента бортом первого на этих самых... И, кстати, никого не посадили, не расстреляли, ничего не произвели, так сказать. То есть как-то все это утонуло в этом деле. Первые лица задействованы в этой истории. Уж министр точно был в курсе, так сказать, и все они... С благими целями. Что мы, мол, теневых денег заработаем в Европу продаж, и уж деньги-то пустим туда, куда надо. Вы уж тут не сомневайтесь. Мы сами знаем.
Я не думаю, что на пенсии, понимаешь? Так что тут на этот счет не надо сомневаться. Но
На пенсии впроголодь надо жить, как сказал Онищенко, и тогда им все будет хорошо. А кокаин, вот эти деньги, так сказать, прям вот куда надо уйдут. Наверняка.
Да, я уж не знаю, куда им еще надо, потому что, так сказать, куда им уже этих денег, понимаешь, им уже их девать некуда. Но, кстати, насчет министра я не уверен. Патрушев, по-моему, не министр, а перевозка как раз планировалась самолетом Патрушева. Другое дело, что он в ранге министра, может быть, даже...
Ну, Лавров министр, так сказать. Нет, ну, уровень министров задействован в эту историю. Так сказать, это, понимаешь, так это ж, понимаешь... Поймали один самолет. Сколько возили раньше и сколько возят позже, этого никто не знает. Не исключено, что это хорошие деньги.
Нет, это не просто хорошие деньги. Тот же самый, я вот недавно что-то видел, промелькнувшее по ТВ, по героиновому трафику, например. В производстве героина, так сказать, под американским покровительством в Афганистане увеличилось в 10 раз. Это известная цифра. Но он, поскольку афганцы сами его потребляют слабо, да и не кредитоспособны для этого, значит, он, в общем-то, экспортный товар. Да, значит, энная часть его идет путем через Россию.
Ты опять про пиндосов, так сказать, ты про наших расскажи.
Так а я про Россию и говорю, что, так сказать, это часть международной корпорации. То есть это не просто, так сказать, кто-то там вырастил на поле мака, кому-то там сверток этого продал, так сказать, героина. Его включили в цепочку, и эта, так сказать, цепочка прошла через Россию. Но понятно, что в том объеме, в котором она есть, она в России не оседает, она идет дальше. То есть это перевалочный пункт определенный, уже известны точки, через которые это проходит, там как это проходит, но поскольку это все известно, задерживают от него, насколько я понял, по-моему, совершенно секретно была эта передача, где-то, ну, дай бог, процентов 10, это я говорю максимум с запасом, вот, потому что реально, так сказать, цифры...
Если бы больше задерживали, было бы нерентабельно, нет, понятно, что мало задерживали.
Ну да, естественно. Ну и естественно, что если 90% так проходит, причем многие годы, чтобы не сказать десятилетия, то без какого-то покрывать крышу сверху это сделать невозможно. Ну, так или иначе, в общем, заработки на героине, кокаине – это одно, а заработки на комплексе С-400 – это другое, но это как бы более легальные деньги. И если, тем не менее, эти деньги не зарабатываются, а, в общем-то, они стоят прилично, тем более, когда вам платят наличными, ну, то есть, в общем, кэшем, да, то, соответственно, стоит вопрос, что это вдруг такая гуманность? Кому она выгодна? Вот кроме пиндосов, которых ты упомянул, так сказать, выгодоприобретателей других нет. Но встает другой из этого вопрос. А почему, собственно, правительство России, которое находится под санкциями, которое оно всем враг, никому не друг, почему это оно вдруг начинало внимательно подняло уши и начало слушать? Чего там ему посоветуют американские друзья? Потому что американские друзья, безусловно, посоветовали С-400 не поставлять. Но почему правительство к этому прислушалось? Ну, я имею в виду правительство как некая обобщающая категория. Это не специально Медведев там или кто-то под ним находящийся. Это компетенция президента. Вообще все эти силовые ведомства, торговля оружием, это непосредственно его. Просто его епархия. Тут правительство тут вообще ни при чем. В формальном смысле. Значит, соответственно, что вдруг Путин так заслушался, так сказать, указаний товарища Трампа или того, кто исходит, так сказать, из его администрации? Ну, вот первый вопрос, на который следует очевидный ответ. То есть, видимо, отнюдь не все связи так прям порваны и такая прям независимость, о которой нам все время говорят наши же СМИ российские, что вот, мол, тут стороны друг с другом в контрах, никак отношения не могут наладить, они все ухудшаются. Видимо, не настолько ухудшаются. Вот в каких-то областях очень чувствительных, они, например, очень даже хорошие. И все время это идет в одну и ту же сторону. Вот чтобы Трамп прислушался как-то к российскому правительству, что-то этого незаметно. Но опять же, я имею в виду президента и его администрацию. А вот наоборот, наять. То есть, я это все к чему говорю, сейчас, Саша, я заканчиваю. Что, в общем-то, концепция Вашингтонского обкома, о котором говорили в 90-е годы, так во всеуслышание, серьезно и с фактами, которые подтверждаются, она отнюдь не исчерпалась. Она до сих пор продолжает существовать. Может, в каком-то урезанном виде, а может быть, в ряде областей. Но существует. Вот это вот тот факт, который явствует из этой не случившейся сделки с С-400. Пожалуйста, Саша.
Мне кажется, ты впадаешь в такую же ошибку, как Гудков-старший. Я тут недавно с ним беседовал. Он на тему о мусоре все время задавался вопросом. Ну, почему вот эти ребята чемизовские не поступят вот так? Это же выгодно. И вроде вот денег заработают, и мусор весь правильно утилизируют. Это же вроде выгодно. И заработают денег. Он рассуждает, и ты рассуждаешь, как бизнесмены. Вам кажется, что вот ваши оппоненты, Чемизов, а ты про Путина, они тоже бизнесмены, и они вроде как за выгодой гонятся, и от этой выгоды что-то только могут получать. Это неправильная концепция. Вы подходите к ним как к бизнесменам. Они не бизнесмены, они воры. У них совершенно другой подход, у них совершенно другая методика. Так же как Чемизов совершенно не заинтересован в длительном бизнесе с утилизацией мусора, чтобы что заработать. Он заработал хапнуть и лечь на дно. Так и Путин, так сказать, он из той же самой категории. Потому что что значит продавать эти самые чертовы комплексы С-400? Это целое главное поле. Надо отдавать деньги, во-первых, тому, кто их сделал. Это же вообще какой-то.
Так или иначе, да.
Ну это же, рука-то не отдает. Ну не отдает. Ну же деньги уже если хапнул, они оказались в руках, ну кто же отдавать будет? У них другой подход. Вот кокаин, понятно. А что там С-400 и кому-то выгодно продать, кому-то невыгодно, маржу, да с этой маржи что-то выпиливать, так сказать, да 100 лет бы не видел. Я тут слушал Ладынину, так сказать, я что-то впадаю в эти самые, в эхо Москвы, так сказать, и она рассуждала по поводу того, что дело Магнитского образовалось из-за того, что кто-то украл, как она говорит, кто-то украл, какие-то нехорошие дядьки. А Путин с компанией, заступаясь за ними, впали, значит, в это заступничество, и сейчас отмывая, защищая честь мундира, они из этой парадигмы выйти не могут. Ошибается, Юлия, ошибается. Он украл. Поэтому так ссылаться на какого-то там полковника Карпова, который украл миллион или еще что-то, это бесполезное занятие. Он крадет. Значит, поэтому, когда происходят какие-то надписи, так сказать, за что сейчас судят народ, они, так сказать, на самом деле не сильно далеки от истины. Нет, причем эти кражи, они не только, так сказать, то, что он украл, так сказать, они влияют на их психику. Он не занимается продажей С-400 по всему миру, чем должен бы заниматься. Оборонительное оружие, что не продавать. Страна просит, если там боевых действий не идет, и там как для чего-то там ужасного не применяется, значит, надо продать. У нас есть оборонка-то, и более того...
Нападать при помощи С-400 точно нельзя.
Да.
Во всяком случае.
Но у них мышление другое, они совершенно иначе. И вообще не тем они заняты. Угу. Чего там торговать оружием, так сказать? Вот оно, кокаин. Конкретно. Угу. Вот он, Аргентина, вот самолет. Загрузил тонн 10, так сказать, привез в Европу, отпер. Вот оно, бабки. Зачем какие-то сложности с этими С-400, политика, Штаты нависают тут над головой. Это же тоже поведенческая вещь. Он боится. Угу. Те посильнее будут. Он боится. Он поэтому, как бы они цыкают на него зубом. Он говорит, а черт с ним, лучше не связываться. Что, мало ли, что там Рособоронэкспорт мог заработать. Да и фиг с ним, с этим рублем. Не надо. Угу. Я тут вот на кошечках больше. Угу. И на кошечках зарабатываю.
Я-то думаю, что, во-первых, он имеет, как говорится, со всего, и вообще все эти раскрытия всех коррупционных дел имеют своей основой, прежде всего, изъятие из оборота тех, кто воровал, но воровал неправильно. То есть не по понятиям.
Не отделял деньги. Превысил. Вообще,
не отваливал это, так сказать, пахану, понимаешь? Вот,
крысятничал.
Крысятничал, да. То есть, другое дело, что размер крысятничества, когда он составляет 12 миллиардов, понимаешь, что понятно, что это в размерах крысятничества традиционного, да, как принято на зоне, это то, что стырено из тумбочки.
Дело принципа. Дело в том, что есть анекдот на эту тему, что сидят в камере, так сказать, воры кушают. Прибегает крыса, хватает кусок хлеба и убегает. Молодой вор ее кинул что-то тяжелое и убил ее. А ворам делать нечего, собрались, говорят, слушай, как-то неправильно получается. Мы воры, она вор. Так сказать, ты за что убил-то вообще крысу? Так сказать, она вроде тоже чем самым занималась. Он говорит, на резонные, так сказать, ваши претензии делаю резонный ответ. Она вор, мы воры. Она что, впадло считает с нами вместе покушать? Че убегала? Вот из этой же серии все.
Ну да. Ну, в общем, вот такая вот история с С-400. Но, так сказать, на ней, собственно, дело не останавливается, потому что если бы дело кончалось только российской администрацией, то это старые установленные связи. Но тут подоспел пример из свежей администрации, вот, которая только что, буквально 2 недели назад народилась, я имею в виду президентство Зеленского. И в частности, те его предвыборные обещания, которые он в обилии раздавал, и среди прочего, в частности, многие, наверное, помнят, а там и Саакашвили, так сказать, даже еще находясь в эмиграции, что-то на эту тему подпевал, о том, как будет расширяться при Зеленском доля прямой демократии, то есть, когда граждане непосредственно сами будут решать главные политические вопросы вот просто путем референдума или иного способа волеизъявления. Так или иначе, конкретизация этой темы была достаточно мутной, но слова были произнесены, причем неоднократно. Про вот прямую демократию, как, так сказать, светлый путь нашего будущего. Я не исключаю, что сама эта тема взялась отчасти из наших дискуссий, потому что мы с тобой говорим на эту тему, наверное, уже лет, затрудняюсь сколько, но больше 5-летки. Вот. А если вспомнить, что мы с тобой обсуждали это в Национальной ассамблее, протоколы, которые на эту тему публиковались еще в 2011
году. Больше 10 лет.
Да, то я думаю, что за это время как бы тема назрела и могла дойти даже и до советников Зеленского. Тем более, что они, как говорится, держат нос по ветру и ищут где-то политические идеи, которые могли бы их отличить от существующего политического класса на Украине. Так вот, эта тема была произнесена и как бы как реализация этой темы, тем более в достаточно узких обстоятельствах. Потому что, с одной стороны, Зеленский вроде обещал какие-то новые прорывы в отношениях с Россией, не конкретизируя, какие именно. А с другой стороны, те же самые слова были произнесены по прямой демократии. И вот тут как раз все сошлось. Вместо того, чтобы вести какие-то переговоры с Путиным, кланяться ему в ноги или не кланяться, там, я не знаю, что-то заявлять, подошла как раз аккуратная тема. Вот давайте спросим народ Украины, что он думает по этому поводу. Проведем референдум, референдум. Слово референдум было сказано. С вопросом, надо ли вести с Россией переговоры по Донбассу. И, в общем-то, понятный политический ход. То есть, если народ Украины ответит «да», то Зеленский, как говорится, с чистой совестью скажет «да, я пошел на переговоры, потому что вот народ с меня потребовал». Если народ ответит «нет», он с такой же чистой совестью скажет «да не буду я ни о чем переговаривать». Вот видите, что народ хочет. Понятно. Вот вроде бы ясная такая стратегия, понятная структура, и слова были произнесены вовремя и правильно, чуть ли не на следующий день после, так сказать, инаугурации. Вот стоило только пройти буквально пару дней, и сразу же вдруг последовал отскок назад. Не, мы никакого референдума проводить не будем, все так, тишина, спокойно, да, тут дальше как-то сами разберемся. Что вместо него, кстати, никто ничего не сказал, просто затишье. Мне это один в один напомнило ситуацию, которая произошла лет 20 назад уже на нашей с тобой исторической родине. Тогда как раз Ельцин избирался до президента или готовился избраться в президенты. И вышел такой казус, если кто о нем, может быть, помнит. Как раз в 90-м году, когда это все дело происходило, в Прибалтийских республиках, в частности в Эстонии, там случилась какая-то заварушка. Ну, там они как бы к этому уже подходили, готовились, так сказать, к отделению и прочему. И там что-то где-то какие-то права русских на тот момент оттеснили, угнетали их или еще что-то сделали. Ну, в общем, произошел какой-то инцидент. Я даже не помню, в чем его суть. Но так или иначе он был разнесен в СМИ. И поскольку Ельцин был кандидатом в президенты, по сути, главным кандидатом, его, естественно, СМИ эти самые спросили, а что вы думаете по поводу этого, вот, этой заварушки в Эстонии? На что Ельцин так сразу сказал, ну чего ж, надо, конечно, защищать права русских, мы, конечно, тут их всегда защитим и все. Сказал. И через два дня последовал разворот на каблуках, вот как военные делают это, знаете, на каблуках так, раз и щелк, ровно на 180 градусов и в обратную сторону. Нет, республики независимые должны быть самостоятельные, в общем, они как бы имеют право на свое, так сказать, самовыражение, в общем, про русских уже ни слова. Казалось бы, как так все произошло и почему? Причина, собственно, та же самая. То есть старшие товарищи из того же Вашингтонского обкома посоветовали, что если он хочет быть в тренде и быть поддержанным демократической Россией, а следовательно теми ее спонсорами, которые стоят за ней, то ему надо говорить ровно противоположное. И поскольку Ельцин, конечно, мы с тобой его знаем, мужик, как говорится, с запоем и с изрядным заскоком, но какие-то вещи он чуял звериным чутьем. Он просто понимал, что если вот здесь вот ему что-то обрежут, то это уже надолго и навсегда, и новое не отрастет. И поэтому он на этом месте среагировал мгновенно, несмотря на все свое полутуманное сознание к тому времени. Он среагировал сразу, да, ровно развернулся и, в общем, пошел в противоположном направлении, так, как будто он с самого начала только туда и хотел идти. Вот примерно то же самое происходит сейчас с Зеленским. И это просто такой мелкий штрих. По сути дела, проведут референдум на Украине, не проведут референдум. Это еще никоим образом не означает, что пройдут действительно какие-то переговоры, что они будут результативными, что эти переговоры что-то дадут в разрешении конфликта. Это все еще вилами по воде писано. Проблема даже не в этом, а в том, что разворот на 180 градусов случился сразу и на ровном месте. И по простой причине. Результатов этого референдума никто не может предсказать. Вот понимаете, у нас, что на Украине, что во всех других республиках Союза, я неоднократно это и говорил, и писал об этом. Референдумы власть всегда проводила не для того, чтобы выяснить мнение народа, как наивно предположил Зеленский вот тут через два дня после своей инаугурации. А только для того, чтобы получить уже тот результат, который она заведомо знала, что она получит. Вот поскольку здесь этого результата гарантированно быть не могло, то есть непонятно было, в какую сторону слонится. Может быть, переговором с Россией, может нет. Я даже не берусь это предсказывать, тут всякое могло быть. Тут даже соцопросы мало чего подскажут. То эта неопределенность, она и вызвала, так сказать, вот этот вот щелчок кнутом, после которого, так сказать, новоизбранный, он сразу же развернулся на 180 градусов, потому что понял, что, видимо, ему там чем-то серьезным грозят эти последствия. Лучше отказаться от референдума. Он так комик-то комик, но вообще понимает, так сказать, откуда дует ветер, у кого рычаги управления находятся в руках. Реальные рычаги, которые могут очень осложнить жизнь, настолько осложнить, что он может и до своего срока не досидеть, причем не вполне живым даже. Поэтому вот то, что эта связка таким образом себя продемонстрировала, на небольшом факте, я еще раз подчеркиваю, этот референдум, это не жизненная какая-то проблема для России и для Украины. Просто показывает, так сказать, насколько жесткий, во-первых, поводок и насколько жестко дергаются ниточки. Мы же передачу ведем на самом деле как раз для того, чтобы отслеживать тенденции. Не для того, чтобы, когда уже все рухнуло, сказать, смотрите-ка, все рухнуло. а просто, так сказать, поймать момент в тот период, когда еще это не очевидно, когда эти веревочки еще только налаживаются и дергаются. Вот, собственно, ради этого мы ведем все эти комментарии, ради этого, собственно, и показываем, что происходит на самом деле вот, в политической жизни как России, так и Украины, поскольку это вот смежная область, которая затрагивает и интересует так или иначе население обоих наших стран. Саш, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста.
Ну, пришло осознание, что это работа. То есть, если ты хочешь добиться чего-то и провернуть какую-то, провести какое-то решение, то надо убеждать. Надо убеждать и вступать в дискуссию, и применять, так сказать, мозги. И не факт, что все готовы к этой работе. То есть, теоретически все говорят, да, вот вроде бы, так сказать, прямая демократия, это все хорошо, но это не перекладывание ответственности. Это как бы для политиков все равно, так сказать, работа, которую надо выполнить. Пример. Brexit. Угу. Вот провели референдум. Все спрашивают, а нафига? Угу. Значит, я вот пообещал. Вот угу. прямой аналог с тем, что происходит с Зеленским. Этот Кэмерон, так сказать. Он говорит, я обещал. И продул его. Он был против Brexit.
Да. Так, кстати, сама Мэй была тоже против. Она была противником Brexit.
Организовал его, организовал так настолько бездарно, так сказать, что продул, не убедил общественность. Так сказать, а сейчас достаточно понятно, что это губительная вещь, уже как бы приплыли, уже, по-моему, все поняли. Но тем не менее, значит, не сделал. Хорошо, что он взял на себя ответственность и ушел по этому поводу, сказал, ну вот раз я такой дурак, признаю, что я дурак и ушел. Мы еще покрутилась, повертелась, и вот теперь опять уходит тоже. То есть это работа, она не снимается, так сказать, не обязательно, так сказать, проведение, и не только проведение, а уговаривание, аргументации в сложных условиях, когда есть биполярная, так сказать, точка зрения, как минимум биполярная, а то и больше. Угу. Вот выясняется, что так не все готовы к этому обстоятельству. Но нет, я вот от жестких оценок, так сказать, о том, что он там марионетка уж совсем там все прочее, как бы воздержался. Просто, так сказать, у меня нет данных, так сказать, на эту тему. Я как бы. Но осознание того, что это сложно, оно приходит к нему. И это не простое надувание щек, так сказать, а, так сказать, серьезная работа.
Ты знаешь, Саш, я вот лично воздержался бы от термина марионетки, честно говоря, я его не произносил и сейчас не готов поддержать. Ни по отношению к Путину, ни по отношению к Ельцину даже, ни по отношению к Зеленскому. Почему? Потому что эта связь намного тоньше. Если бы это было, так сказать, на уровне марионетки, ну, типа как Ли Сын Ман там, в Южной Корее или что-то типа, или Порошенко там, допустим, то он бы выполнял просто на лету, как говорится, все указания, схватывая это, так сказать, зубами и, так сказать, сразу же притворяя на 100% жизнь. Это не так. Это не все указания, а некоторые аргументированные в каких-то случаях особо и так далее, и так далее. То есть там есть некая часть пиетета и взаимных условностей. Но это значит, что в решающий момент, тем не менее, когда тебе, так сказать, ударят кураком по столу и скажут, ну-ка, блин, сюда, то вот в этот решающий момент все-таки очко дрожит. И не в первый раз. Кстати, дрожит, мы уже говорили, это началось с Курска и кончилось, так сказать, Курском же, я имею в виду уже Курскую область, так сказать, и Украину, и все, что к ним привязано, и демонстрируется до сих пор в некие ответственные моменты. Есть страны, которые так не прогибаются. Вот так не прогибается Иран, о котором мы здесь упоминали. КНДР так не прогибается. Вот даже с Китаем ситуация не та же самая. Я не хочу сказать, что там Си Цзиньпин, это, так сказать, там марионетка Соединенных Штатов. Ни в коем случае. Но в свое время, еще много лет назад, когда мы с тобой оценивали вот эти вот экономические взлеты Китая, который там становился чуть ли не первой экономической державой, впрочем, я тогда говорил, что эти взлеты, они в значительной мере происходят из-за, во-первых, противопоставления Китая СССР, а потом России. А во-вторых, не потому, что Китай такой самый, как говорится, продвинутый и умный, а потому, что на него фактически перенесли американские и вообще те, которые находятся под господством американцев, то есть западные производства, и дали ему рынок сбыта для продукции этих производств, потому что рынок сбыта находился не внутри Китая, а вне его. И вот как только этот рынок начинают зажимать, Что, собственно, сейчас и происходит во время этой китайской торговой войны, так называемой. Вот сразу же все потенциальные возможности Китая сдуваются, и он начинает вольно и невольно прогибаться под ту или иную американскую политику, потому что понимает, что если ему его вообще закроют, то он просто обвалится. Потому что тех мощностей, которые там внутри есть, я уж не говорю про то, что там западные технологии, надо импортировать, эти технологии надо, так сказать, снабжены какой-то техподдержкой, которой может не быть. В общем, короче говоря, когда это все замкнуто вот на такой внешний рынок, то он становится сам зависимым от этого внешнего рынка. То есть, понимаешь, как известный анекдот, то есть про тигра, да, которого когда поймаешь за хвост, то непонятно, кто кого поймал. Ты тигр или тебя тигр? Понимаешь, потому что и отпустить нельзя, и, так сказать, сделать тоже ничего нельзя. Вот в такой ситуации, это я говорю просто как иллюстрация тому, что таких стран, которые могут себе позволить полностью независимое поведение, как Иран, там, КНДР, Куба, ну, я не знаю, еще надо поискать, значит, тех, которые вот могут себе реально позволить независимую политику. Все остальные в той или иной мере находятся вот в этой вот черте зависимости. И это не есть хорошо. Я лично вот считаю, что страна должна быть независимой. Она должна происходить, исходя из своих национальных интересов.
Считаю, что надо работать лучше.
Да, надо работать лучше. Надо делать. Кстати сказать, вот интересные мысли для наших слушателей. Я тут пока был на Кубе, ну, так сказать, ознакомился. Было время свободного много. В частности, прочитал так называемую вторую книгу. Она есть в интернете, в издательствах в электронном виде. Ее называют продолжением Mein Kampf, но на самом деле это не продолжение Mein Kampf. Но там очень интересные мысли развиты. Вот, кстати, по затронутой нами теме. Потому что в итоге Гитлер выступал не за то, чтобы захватить, допустим, жизненное пространство с целью взять там, насадить каких-то там славянских или неславянских рабов, их эксплуатировать и с них жреть. А у него была целая концепция относительно того, что страна, в частности Германия, не должна жить за счет внешнего рынка, внешней торговли и от нее зависеть, будь то от колоний, от каких-то поставок там снаружи и так далее, а должна обеспечить все внутри себя. То есть, иначе говоря, вот расширение именно внутреннего рынка, это и есть настоящая основа, так сказать, сильного государства. Когда все, что ты производишь внутри, и, в общем, ни от кого не зависит, ни от каких там поставок, перерывов, войн там, и так далее, и так далее. Вот он хотел создать именно такое жизненное пространство. Не из немцев, паразитов, да, а из немцев, которые осваивали бы, так сказать, эти земли и, значит, соответственно, вот своим трудом как бы создавали для Германии такой огромный внутренний рынок, в котором она была бы самодостаточна. Я вовсе не оправдываю, естественно, Гитлера, его политику и так далее. Я просто говорю о самой концепции, что она, в общем, не является какой-то уникальной, специальной, необходимой для Америки. Он, наоборот, вставил в пример Соединенные Штаты всем тем, что они, в общем-то, являются самодостаточными, ну, потому что там есть достаточный внутренний рынок, который позволяет поглотить, так сказать, всю продукцию, которую производят на тот момент сами Соединенные Штаты. Они ведут международную торговлю, экспорт, там все такое и так далее, но, в частности, вот то же самое развитие автомобильной промышленности, фордовские конвейеры там, и так далее, он связывал вполне обоснованно с тем, что есть внутренний рынок, который позволяет это потребить. А вот у нас в Германии такого внутреннего рынка нет, поэтому у нас это конвейерное производство, до него еще надо дорасти. Не потому, что мы не можем установить конвейеры или не можем там скопировать Форд, действия Форда. Кстати, Форд был большим поклонником Гитлера. Вот. А просто потому, что вот у нас нет той самой жизненного ареала, в котором бы это самодостаточное производство можно было воспроизвести. Кстати, заметь, что Россия вот этим самодостаточным производством обладает не по воле, так сказать, Путина, Ельцина или кого-то еще, а в силу царского наследства, развитого, так сказать, товарищем Сталином. Вот тогда действительно у нее был такой внутренний рынок, в котором она могла самодостаточно развиваться. И, кстати, развивалась выше, более высокими темпами, чем западные страны. На тот момент, в частности, в 50-е годы. Раньше закончила реконструкцию хозяйства, выше были темпы роста. Ну, для это отдельная тема.
Вот. Сейчас говорят, она будет развиваться в следующем году. Сейчас тоже обещают, что на 1,3% разовьется в следующем году, может быть.
Ну, 1,3 по сравнению со сталинскими, там, 5, 7, 10, это, конечно, так сказать, смешно, особенно по сравнению с
китайским. Нет, ясно, что 1,3 не будет, но методику поменяют в очередной раз и применят новый пересчет. И скажут, эти 1,3, это раньше это называлось 0,13, а вот сейчас называется 1,3, методика другая.
Не, ну, помухлевать...
Роскомстат это очень такая сильная организация, она может вообще-то разогнать экономику страны.
Да, если вообще следовать терминам товарища Рыбакова, который написал в свое время «Дети Арбата», так сказать, известный еврейский писатель, сейчас живущий в Соединенных Штатах, который сейчас очень гордится тем, что он придумал какие-то фразы, которые приписал в своей книге Сталину, а доверчивое лопоухое население стало потом считать, что будто это действительно взяты какие-то сталинские цитаты, типа «важно не как проголосуют, а как посчитают». Прямое отношение, кстати, имеет и к деятельности Росстата, если творчески это переложить. Ну, да. Что же, это, так сказать, терминологию и эти способы вполне можно применить и к статистике, безусловно. Но это будет фикция. Знаешь, а я говорю о реальном.
Валера, так сказать, на этом месте надо остановиться немного, понимаешь? Когда они говорят о том, что мы раньше считали по неправильной методике, а сейчас считаем по правильной методике. И вроде как в связи с этим, так сказать, вот мы тут выросли. На самом деле вранье заключается в тонкости методологии всего этого дела. Считать надо или вот по одной методике и сравнивать год с годом, или по другой методике и сравнивать год. Это называется мониторинг, то есть временное изменение. И сравнивать можно только сравнимые вещи. Если ты один раз считал в футах, а второй раз в метрах, то у тебя получится какой-то скачок колоссальный. То же самое, что произошло с температурой Мирового океана, которую замеряют суда военно-морского флота Соединенных Штатов, из которых сделали ложный вывод о глобальном потеплении. Методику поменяли, а на цифры стали смотреть, как будто те цифры были правильные, и эти правильные. И из изменения методики, так сказать, тут на 1,5 градуса изменилась температура. Сказали, елки зеленые. Так как это происходило в течение нескольких лет, эти 1,5 градуса растянулись на эти 1,5 года, создалось впечатление, вот оно как, индустрия заработала, и вот у нас изменилась температура. Ложный вывод. Без ножек таракан не слышит, сделали ученые. Не бежит. Ему говорят, беги, он не бежит. Значит, без ножек он не слышит.
Но это то же самое, что, понимаешь, вот потепление сравнивать с индустриализацией, конечно, особенно смешно, потому что промышленная революция, индустриальная революция, как известно, случилась еще в 19 веке. Вообще-то он теплеть должен был еще тогда. И если бы он до этого времени дотеплел, тем более тогда еще не знали никакого ограничения на выбросы, в общем, никаких там пылеулавливающих установок по всему миру не было.
Ну, теория не бьется, с уровнем океана она не бьется, там еще с чего-то, потом есть исторические данные. Во-вторых, мерить-то начали, еще раз говорю, так и последний век учились мерить. Раньше вообще мерить, то, что называется мерили, это все вранье. Мы догадываемся о температуре, которая была в средних веках, по количеству, так сказать, народу, сколько померли от голода или не померли от голода, поэтому вроде как холодный был год или нет, у нас вот такие вот измерения. Мы же не знаем, какие температуры, точно ничего нельзя сказать. Да.
Так, давай, Саш, ну чего, может быть, давай перейдем к вопросам, а то у нас этих как-то достаточно. Да. Так, почему Ленин отпустил Финляндию в 1917 году? Разве это не он сделал? До этого Финляндия много лет была в составе Российской империи. Я даже скажу больше. Она вообще-то до того, как Ленин ее отпустил, у нее вообще не было государственности. Потому что она была, собственно, русским завоеванием. И до этого являлась частью Швеции. Вот Швеция, потом Финляндия, потом ей придали статус.
Поэтому Хельсинки и как бы не столичный город, так по большому счету. Так,
А это было, так сказать, Великое княжество финляндское и так далее. Но почему он ее отпустил, это другая история. Дело в том, что, конечно, когда большевики взяли власть, то оппозиция им была достаточно сильная. И для того, чтобы, скажем так, опереться, да, на какую-то поддержку, они, в общем-то, всякие критические регионы таким образом от себя отпускали, с тем, чтобы вот эти вот анклавы, так сказать, возможного антибольшевистского движения, они оказались как бы отрезанными и, в общем, уже не влияли, так сказать, на остальную политику России. Ну, той, которой они владели, это во-первых. А во-вторых, была еще и концепция другая. Это концепция, которая, собственно, реализовалась в Советском Союзе. как всемирного государства трудящихся. То есть, исходя из этого, национальные границы, в их понимании, вот тогда, 17-го, 20-го, там, 22-х годов, они не имели серьезного значения, потому что все эти республики рано или поздно должны были объединиться во всемирное государство трудящихся единое. Отсюда концепция сама Советского Союза, как название страны, которая не привязана ни к какому географическому ориентиру. Герб Советского Союза, который, если помните, представляет собой земной шар с серпом и молотом, так сказать, вот в снопе, так сказать, листьев там и так далее. То есть идея-то была, собственно, в том, что куда бы они ни ушли, так сказать, рано или поздно там совершится социалистическая революция, и все страны все равно воссоединятся в едином государстве трудящихся. Так что с точки зрения вот того 17-го года, я опять же никого не оправдываю и не беру ничью позицию, просто говорю, что с их точки зрения в 17-м году ничего страшного не происходило. Ну, сейчас отошли какие-то буржуи, но потом там произойдет социалистическая революция. Ну, вот чуть-чуть они не довели ее до Польши. Так сказать, с большим, так сказать...
Кстати, уходила и Украина в тот момент. И...
Уходила Украина,
И уж Прибалтика точно, так сказать. И в тот момент и басмачество и все прочее еще не началось.
То есть это
было вполне мутновато себе.
Это мутноватое было явление, поэтому это не явление по отпуску одной конкретной Финляндии, которой за что-то повезло. Вот. А это была принципиальная такая позиция. Насколько она была исторически оправдана, нам сейчас, конечно, 100 лет спустя судить гораздо легче. Но тогда люди в это верили. Верили, в частности, и большевики, и те, кто их поддерживал. То есть вот такое было концептуальное строение, если угодно. Нужно ли было России провести военную операцию в Грузии в 2008 году до Тбилиси? Является ли это ошибкой Путина? Вы только говорили про Украину в 2014 году, что была ошибка, но не про Грузию в 2008. Вы знаете, дело ведь в том, что, ну скажем так, Украина для России в этом смысле имеет гораздо большее значение, чем Грузия. И это тоже надо, так сказать, подчеркнуть. Я лично считаю, что если уж военную операцию начал, то надо доводить ее до конца, а не останавливаться на полдели. Но это, повторяю, это мое, так сказать, личное мнение. Но другой вопрос, что как бы геополитическая значимость, да, Украины и Грузии в этом смысле она совершенно разная. И поэтому происходить военная операция на Украине, если бы она была в 2014 году, надо было отнюдь, так сказать, совершенно по другим мотивам. Не просто потому, что там какая-то заваруха началась там и прочее, а просто потому, что надо было поддерживать, так сказать, западную границу, грубо говоря, советской зоны влияния, российской зоны влияния, вот все-таки за Львовом, да, а не в районе, так сказать, там, Харькова, так сказать, Ростова и так далее. Это вот чисто в этом соображении. Ну, я уже не говорю там про прочие факторы, типа родственность народов, там, то все и так далее. Экономические, кстати, факторы тоже существенные. Значительная часть производства была сосредоточена на Украине. И, в общем, от разрыва этих производственных связей проиграли все. Ну, на Украину, допустим, штатам наплевать, а нам-то не наплевать, что происходит в России. Пожалуйста, Саш.
Захватить-то Тбилиси могли. Деньги откуда потом взять? Пришлось бы все пенсии отменять вообще. Сейчас на 5 лет отменили, а пришлось бы отменять вообще на 10, на 15. Короче говоря, вся пенсионная система пришлось бы сказать, это вот благодаря. Поэтому я против. Уж больно дорого это все обходится.
Ну, я не думаю, что Грузия конкретно обошлась бы слишком дорого. Но другой.
Ну, один Крым обошелся 5 лет. Крым-то вообще 2 миллиона человек, а Грузия Крым, больше. Воевать бы начали, еще чего-то такое. То есть дорого бы обошлось. Я против.
Крым это такая стратегическая точка, что если бы его потеряли, то его потеря обошлась бы еще дороже. Вот, поэтому здесь как бы какие-то сопоставления все-таки надо делать. Другое дело, что это не надо было останавливаться на полпути. Но что касается Грузии, кстати, ее потеря, это, в общем, никаких серьезных экономических и геополитических, назовем так, ущербов, она, в общем-то, России не принесла. Хочу сказать, что ее принимали-то в свое время в состав Российской империи с большим скрипом. Потому что Петр I отказывал, допустим, Грузии в присоединении, хотя вопрос стоял уже в то время. Ну, потому что там персы давили, в общем, было понятно, что православному, так сказать, царству, такого независимого...
Он ее принял в состав России только потому, что боялся, что там будут солдаты НАТО.
Ну, Грузия-то во времена Петра это, естественно, было не актуально. Я думаю, что и
солдат... Как не актуально? Это всю жизнь, всю историю было актуально.
Я думаю, что и сейчас солдатам НАТО там не очень актуально, потому что они оказываются, по сути дела, в мешке, в такой ловушке, в которой достаточно трудно вылезти, из которой. Это даже не Балтика, это, так сказать, как бы гораздо более сложный участок, не говоря уже о том, что он там насеян межнациональными конфликтами, туда еще в них влезть, это будет почище Югославии. Ну, поэтому, не знаю, можно было решить этот вопрос, но надо ли было его решать? Вот я так же, как с Украиной, честно говоря, не уверен.
Так, не знаю, ты вот какой-то исторический, ты... Они, конечно, по-разному называлось, но все говорят, что Чингисхан захватил, ну, с помощью Батыя, Россию в свое время и сделал это хорошо. И приводит пример Александра Невского, что он ему помогал, побратимские отношения с сыном Чингисхана вошел, или Бату, я уж не помню, короче говоря, породнился. И постоянно обслуживал интересы ордынцев. И говорят, ежели бы он это не сделал, пришли бы тевтонцы, а НАТО. И вот там внедрили бы католичество или еще что-нибудь. Поэтому это концепция такая же. Александр Македонский, когда Персию захватывал, зачем? Чтобы не было там солдатов НАТО. Тоже понятно. Вот я думаю, что любой завоеватель, так сказать, Тимур Тамерлан, зачем Москву так и спалил? Боялся солдатов НАТО. Ну, это какая-то универсальная вещь, она подходит ко всем, ко всем обозначениям.
Тимур, как конкретно Чингисхан, конечно, он Москву не захватывал, это его уже, так сказать, там последователи, скажем так. Вот. Что касается тевтонцев, то они, конечно, вообще нам не угрожали, просто потому, что они слишком малочисленные, они просто на большее претендовать не могли.
Там. Ты Мединского как-то мало читаешь. Что? Он все время говорит, что НАТО угрожало нам.
Я его вообще
еще с тех времен.
Я его поэтому как бы легче отношусь к этому вопросу, без пиетета. Вот. Ну а что касается Александра Македонского, то он с персами, так сказать, дрался вполне осознанно, потому что, в общем-то, Персия подходила через Турцию к границам Греции. Собственно, оттуда и началась заварушка.
Точно.
Поэтому он как бы последовательно...
А Турция член НАТО, оттуда вся угроза шла.
Отбивая этого, так сказать, так и дошел, так сказать, до Индии. Вот. И, в общем-то, пошел дальше. Просто уже в Индии стало делать нечего. Вот. А так... Так, зачем Ленин вообще разбил Российскую империю на другие республики? Например, Польшу, Прибалтику, Украину. Это не предательство. До этого империя была как единое целое. Ну, только что сказал о том, что вообще-то концепция тогда была, скажем, большевистская концепция, да, это всемирного государства трудящихся. Можно назвать его марксовой концепцией, там еще что-то. Но в тот исторический период ее видели так, как страны, которые вот объединяются друг с другом вот в единый такой Советский Союз, а само образование Советский Союз подразумевалось как некий интегратор, который будет по мере того, как новые страны будут примыкать вот к этому единому государству трудящихся, будет состоять все больше и большего количества республик. Кстати, именно по этой причине и оставшуюся часть Российской империи, которая никуда не отделялась, ее разбивали потом на последовательно республики такие-сякие, то есть таким образом как бы имитируя вот эту схему, так сказать, создания государства, слепленного из разных республик. Именно поэтому в Советском Союзе появилась ленинская подача. Статья о праве республик на самоопределение вплоть до отделения, это ленинская формулировка, которая кочевала из одной советской конституции в другую и так далее, и дожила таки до последней, когда она сработала, как-то вот мина замедленного действия, ей как бы воспользовались, хотя они не по закону, но тем не менее самые разные, так сказать, республики, которые на этом основании выходили из Советского Союза. Вот это схема, пережившая свой исторический период. И как следствие, вот, сработавшая против мысли, так сказать, тех, которые в него закладывали. Пожалуйста, Саша.
Вообще политика – это искусство возможного, так сказать. Говорить о том, что Ленин что-то предал. Не хотел он отдавать, но пришлось отдать. Часть Украины ведь отдали по Брестскому миру, так сказать. Не потому, что хотели отдавать.
Ну да.
Ну вот, вот такая ситуация. Это так же, как Горбачева обвинять в том, что он развалил Советский Союз. Он не хотел его разваливать, так сказать. А получилось так, что он развалился. Это было выше его сил. У него не хватило сил. Он не сумел справиться. Он что-то не предвидел. Он что-то не додумал. Где-то там волевые качества. Но желания разваливать у него не было. Так и у Ленина, так сказать, не было никаких желаний. Поэтому слова о предательстве, они здесь не сильно применимы. Можно говорить о слабости или силе данной ситуации. Получилось, не получилось.
Не, ну вообще Горбачева сравнивать с Лениным как-то обидно для Ленина, а для Горбачева это просто...
Да оба юристы. Чё там? Керенский юристы, Навальный, все юристы одинаковые. Собчак юрист.
Не того поля ягода. С Собчаком его, наверное, можно сравнивать. С Собчачкой еще лучше.
Нет, вот, она не юрист, с ней нельзя сравнивать. Она дура. Ну, короче говоря, не юрист.
Ну, понятно. Но она то же самое, что и Собчак, только не политический. Да. Ну, параллель, конечно, проводить можно, так сказать, это две линии, как говорится, не пересекающиеся друг с другом, но
сразу... Ты его лично не любишь, так сказать.
Я понимаю, что... я понимаю, что ты лично любишь Горбачева. Я думаю, что там у тебя были для этого причины и поводы. Вот, но...
Это нельзя назвать любовью, так сказать. Я отношусь с пониманием к тому, что он делал.
С пониманием, вот. Ну, я думаю, что он, конечно, действовал гораздо больше сознанки, чем есть, потому что были какие-то вещи, которые, очевидно, были даже, так сказать, непредвзятого населению страны, а не тем, который находился, так сказать, в самом этом процессе. И у него были советники, у него были люди, которые его предупреждали о таком ходе событий. Да Назарбаев тот же самый, понимаешь, не самый глупый человек, на самом деле. Тогда, когда он был еще лидером Советской Республики и так далее. Ну, Горбачев же, вот он в конце концов на протяжении нескольких лет это все делал. Ну, поэтому трудно было не понять, к чему это ведет и к чему, какие результаты из этого следуют. Мог бы уйти в конце концов.
Он и ушел.
Он и ушел, да, но с собой прихватил, как говорится, Советский Союз. Понимаешь, поэтому, конечно. Да. Вопрос. Что там в Сирии? Уже победа, ИГИЛ повержена, а Краснов говорил, зря ввязались. Если бы не ввязались, ИГИЛ бы уже Казахстан завоевал. Саша, это в тебя камень брошен, пожалуйста.
Да, солдаты НАТО уже там были. Mm. Я не знаю, что там в Сирии. Не пишут ничего, не рассказывают. Народ гибнет, а так сказать, наши военнослужащие. То есть война продолжается. Что с ИГИЛом, не знаю. Думаешь, его хрен выведешь оттуда, когда там оно опирается на 20 миллионов жителей этих суннитов, плюс у них идея, плюс еще съезжается шпана со всего мира, которая придерживается тех же самых экстремистских взглядов. Сложная ситуация.
Я лично думаю, что, так сказать, там, конечно, дело близится к завершению. Во всяком случае, последние сигналы свидетельствуют уже о том, что американцы как бы готовы признать Асада и, во всяком случае, уже не настаивают на том, чтобы его немедленно там согнали с должности, хотя несколько лет назад это было просто их темой номер один.
То есть все разговоры
о том, что Асад уйдет. Сейчас к ИГИЛу подхожу. Дело в том, что если бы Асад правил одними только алавитами, то можно считать, он бы не правил никем. А большинство населения Сирии, тем не менее, сунниты. Вот. Кстати, сунниты также имеются в Ираке, где, в общем, есть теракты.
Ну, они вообще в большинстве.
Живет. Они вообще в большинстве, да. Поэтому, кстати, они есть даже и в Иране. Там в Иране как бы не вешают за то, что ты суннит. Вот. Там просто большинство шиитское. Поэтому не надо такое преувеличение, на мой взгляд, делать, что вот все, кто сунниты, те за ИГИЛ, а те, все, кто шииты, те, значит, соответственно, или там алавиты, те, соответственно, за Асада. Вот. Я думаю, что ИГИЛ додавит, у него там осталось несколько зон, эти зоны еще там как-то худо-бедно поддерживаются, но уже при том перевесе, который есть, их додавят. Это вопрос времени. Вот. Но то, что додавят, это додавят. Но, и назвать это окончательной победой не берусь. Ну, то есть, как бы миром, то есть, когда он действительно наступит, это будет видно. Но то, что, так сказать, у ИГИЛ, конечно, шансов снова там воспрять ничтожно мало, так сказать, это очевидно. Завоевал бы он Казахстан, если бы, так сказать, ИГИЛ там все захватил. Ну, не знаю, конечно, это большое преувеличение. Не надо преувеличивать тоже мусульманство в Казахстане. Там как бы в гораздо большей степени это языческая, скажем так, республика, религия, так сказать, с оттенком православия, чем какая-то исконно мусульманская страна. Ну, кочевники, степняки, в общем, по своему менталитету. Там никогда особого религиозного фанатизма-то и не было. Кстати, заметьте, что вот когда говорят там о каких-то мечетях, там, да, строительстве там, того-сего, Саудовская Аравия тут финансирует. Ну, в Чечне там понятно, да, там, ну, где-то на Кавказе тоже. Ну, там в Туркмении, я не знаю, по-моему, туркмены ничего не дают никому строить. В Узбекистане, ну, может быть, не знаю. А все остальные, в общем-то, республики азиатские, Они не то чтобы этого отрицают, а так относятся как-то к этому без ажиотажа, как говорил Жванецкий. Ну, поэтому вряд ли бы ИГИЛ такие же корни бы пустил в Казахстане. Ну, в Таджикистане еще может быть. Там как бы близко вот это вот Афган, там все эти такие дела.
В Южном Казахстане принципиально есть у тебя зеленая шляпа или нет?
Ну да, в Казахстане как-то это...
Если у тебя есть зеленая войлочная шляпа, ты, в общем-то, если или не начальник, то близок к этому. Не а если у тебя нет зеленой войлочной шляпы, ты, в общем-то, не очень уважаемый человек. Да, и поэтому ислам тут не помогает.
Не зеленая, а белая. Белая, она таком...
Не-не-не, подожди, ты это рассказываешь про... Это киргизская шляпа, не надо. Я про Казахстан, про Южный. Зеленая шляпа фетровая. Ты не знаешь моды Южного Казахстана.
Понятно.
Значит, Южный Казахстан. Принципиально важно иметь зеленую, темно-зеленую. Темно-зеленую фетровую шляпу. Она обычной формы, такой вот, ну, такой гражданский. Вот зеленая шляпа – это признак, в общем-то, благополучия. Вот как оно было, так до сих пор и осталось. А ислам то есть, то нет, это дело мутное. Вот зеленая шляпа вечна.
Понятно. Так, еще вопрос. Нужно ли было России защищать Югославию военным путем в 90-х годах? Изменило бы это итог войны? Я думаю, что да. И нужно было, и это бы изменило. Потому что, во-первых, вообще-то себя лучше защищать на дальних подступах. То есть, если бы это все, вот линия рубежа была Югославия, то тогда бы это не докатилось вот до Украины. То есть, американцы бы застряли бы там, на югославских подступах. И там, в общем-то, было за что застрять. Там было и с кем воевать, и народ достаточно упорный, закаленный там в партизанской борьбе. То есть, короче говоря, это был правильный рубеж. И то, что его вот таким образом пропустили, не пропустили, а просрали, я уж так скажу. Вот это целиком, так сказать, заслуга Ельцина и той пятой колонны, которая его окружала и продолжает окружать нынешний кремлевский режим. В общем, все эти чубайсы и чубайсовидные, они, в общем, остались на своих же местах и в средствах массовой информации, и в экономике. Все эти, так сказать, Улюкаевы там и прочие, так сказать, банкиры там и прочее. Ну, в общем, конкретный состав вот этой пятой колонны, он до сих пор остался здесь, он не поменялся. Так что, в общем, это... В определенном смысле ее итог работы, это то, за что ее, собственно, ей платили и продолжают платить. И, в общем, конечно, для России это был важный рубеж. Это бы изменил не просто итог войны, это бы изменило бы военно-политическое положение сейчас вокруг России, скажем так.
Сегодня видел объявление в интернете. Лучшие прогнозы по экономическому развитию страны на следующий год. От начальника колонии, где сидит Улюкаев. Недорого.
Да, актуально. Вопрос, что будет с курсом рубля к доллару до конца лета?
Прям почти по этому анекдоту. Недорого. Надо спросить у начальника колонии, где сидит Улюкаев. Недорого. Получишь точный ответ.
Понятно. Вопрос, почему западные страны не использовали свои обязательства по Будапештскому меморандуму во время покорения Крыма? Может быть, там нет никаких обязательств. Вообще, насчет обязательств, помимо торжественной клятвы, так сказать, зуб даю, вот, там в этом меморандуме нету и ничего не было. Поэтому исполнять какие-то обязательства на этот счет, они никоим образом не были прописаны и гарантированы. Во-вторых, вы поймите правильно, вот все эти международные договора, обязательства, там, мы, вот, в случае того всего. Их хороший пример, вот Вторая мировая война и то, что предшествовало ей. Их было заключено фиговую тучу. Причем не только там Россия, Германия, там все говорят, вот этот пакт о ненападении. У этой Германии были пакты ненападения практически со всеми государствами, которые ее окружали. В частности, с той же самой Польшей. Что это помешало, так сказать, немецко-польской войне? Нет. Там были пакты о ненападении какие-то из Чехословакии, из Румынии, там, о том, как они вместе будут против России так сказать, сопротивляться, например, в случае, если она вступит, ну, например, конкретно Румыния. Ну, вот вступила Россия, так сказать, там, Советский Союз на территорию Польши, там, по пакту ли Молотова-Риббентропа, не по пакту ли, но факту войска пересекли границу и вступили. Ну и что, Румыния сразу объявила войну тут после этого России? Нет, конечно. То есть это все помешано на исторические обстоятельства, добрую волю, соотношение сил там и плюс и прочее. Другой пример, вот не из близкой нам области. Вот все знают, что в Первую мировую войну, у нас сейчас очень популяризируют ее историю, Антанта, то есть вот страны, ну понятно, да, Россия, Франция, Англия, воевали против Тройственного союза. Тройственный союз — это кто? Это Германия, Австро-Венгрия и Италия. Вот третья сторона этого союза, хотя они все обещались, кровь, зуб даем, там перед войной был подписан союз, мы тут вместе друг с другом выступим и так далее. Италия в войну так и не вступила на стороне Германии и Австро-Венгрии. А наоборот, в 17 году, как бы торжественно вышла из этого союза и объявила войну им, потому что поняла, куда, так сказать, клонится ветер. И оторвал таки свой кусок там в лице Триеста, там и так далее, что было еще поводом после военных.
Заранее предать — это не предать, а предвидеть.
Да, вот, ну, можете считать, что это так. Поэтому не надо на эти меморандумы, так сказать, обращать серьезное внимание. Их каждый использует в своих интересах, там, когда надо объяснить какие-то свои действия или бездействия. Вы думаете, было бы лучше, если бы Путин не вернул хотя бы Крым, и там бы появилась американская база? Вы знаете, ну, мы уже как бы свои точки зрения это тут же сообщили. Ну, конечно, не было бы это хорошо, это было бы явно тогда совершенно другая геополитическая ситуация. Вот, так что лучше бы не было, естественно.
База нужна России, так сказать, при любом раскладе, так сказать, отдавать Крым, не отдавать Крым, Севастополь должен остаться российским. Потому что он заменяет собой энное количество авианосцев и дает возможность контролировать Черное море. Это стратегическая точка, которая нужна России. Она Украине не нужна. Она нужна России. Это военная база в виде портов, в виде Бельбека, в виде чего-то. Это вещь, с которой сложно спорить, потому что, так сказать, это факт. И при этом здесь принадлежность Крыма, так сказать, никакой роли не играет. База, так же как Гибралтар, остается британским до сих пор. Это нормальное явление. И база Крыму под названием Севастополь должна оставаться в России. И добрые отношения с Украиной должны быть такими, чтобы, так сказать, снабжение этой базы через территорию Украины сохранялось в полном объеме. Вот это правильное решение.
Ну, я к этому добавлю свою точку зрения, что, во-первых, при том марионеточном режиме, который существовал на Украине, а вполне возможно и будет существовать в дальнейшем, так сказать, вот просто так отдать весь Крым под святые гарантии типа Бюдапештского меморандума о том, что ваша база будет снабжаться все, так сказать, в лучшем виде, а они ничего не стоят. Это понятно. То есть на сегодняшний день это уже аксиома, это даже не предположение. Там, какие договоры не заключай, какими их колотухами не обвешивай торжественными, значит, это все туфта. Второе, даже если бы это не было туфтой. Ну хорошо, допустим, есть военная база в Севастополе, а рядом, допустим, в Балаклаве появляется американская военная база с авианосцами. Потому что Украина ее на тех же условиях арендует.
Сдает. Под базой в Севастополе я имею в виду, так сказать, и бухту Балаклавскую тоже. Они неразделимы, это вся территория. Это...
Евпатория, Феодосия, там, я не знаю, какую еще, так сказать, Керчь, там, что угодно. Вот. В Азовском море, в конце концов. Хотя оно не очень приспособлено для этого, мелковато. Ну, неважно. Я на обум говорю, там не единственная бухта Севастополь, во всяком случае, на все Крымское побережье. Ну и чего дальше? Дальше появляются две вместе базы, чей военно-морской флот сильнее, показывать не надо, это все очевидно. Вот. И дальше, так сказать, появляется, что Черное море — это вообще-то не ваше море. А вы так тут немножко гостите на углу. Да и оттуда.
Ну да, в Одессе-то сейчас флот стоит американский.
В Одессе не стоит. Именно поэтому и не стоит, что, так сказать, Крым.
Да, да и в Мариуполе, так сказать, что там говорить.
Крым-то весь,
а не один. От американцев не продохнешь, понятно.
Если бы был один Севастополь, понимаешь, вот эта вот концепция одного Севастополя — это примерно та же история, что с вольным городом Данциг, которому Гитлер, так сказать, хотел проложить независимую, так сказать, автостраду всего-то навсего. Вот. И вот которую, за которую приключилась Вторая мировая война. Так. Вопрос. Откажется ли в международной торговле от доллара? Станут ли США нищей страной третьего мира? Вы знаете, значит, я могу сказать так, что если в международной торговле откажется от доллара, то тогда США станет нищей страной третьего мира. Ну, естественно, так сказать, преувеличивая. Вот. Но, во всяком случае, основной свой вот ресурс, скажем, она черпает именно из-за этого доллара. По сути дела, ради доллара она и ведет вот эту вот, так сказать, международную жандармскую политику, потому что он должен на чем-то стоять. Он уже не стоит на экономической мощи Соединенных Штатов, она в значительной мере экспортирована в другие страны, где развиты производства, в тот же самый Китай, ЮВА там и так далее. А держится, по сути дела, на военной силе, в военно-промышленном комплексе, который находится в Соединенных Штатах и так далее. Вот. Но другое дело, что отказаться в мировой торговле от доллара, это будет, конечно, очень затруднительно. По целому ряду причин, начиная с той, что, скажем, на золотом стандарте международную торговлю на сегодняшний день основывать очень трудно. Его, он продолжает существовать, но основать на нем торговлю практически вот в современных масштабах, там, с электронными коммуникациями, трансбанковскими акциями очень сложно. Требуется какая-то валюта. Ее неоднократно, извини, Саш, я еще закончу. Ее неоднократно пытались ввести. Причем не только, так сказать, мы там или кто-то еще, там, я имею в виду переводной рубль, пытались ввести какие-то специальные права заимствования, которые существуют, по-моему, то ли в Международном валютном фонде, то ли еще какой-то параллельной организации. Вот. Но, тем не менее, вот, валюта привычная остается валютой. Поэтому, вот. Пожалуйста, Саша.
Тот, кто считает, что только на долларе держится экономика США, есть хороший вариант ввести свой доллар, назвать его тугрик. Там или как-то, так сказать, и напечатать. Сделать центральную резервную систему Монголии. Печатать тугрики и внедрять там, значит, это как-то вот, раз уж у них экономика слабая, и Монголия тоже слабая. Но зато тугрик пересилит доллар, наверное. Пока как-то вот действительно, значит, не только доллар. Что-то еще они там делают. Сделали. Говорят, университеты у них неплохие. Медицина.
Ну, не из-за университетов у них, так сказать, доллар самая сильная валюта. Он
обязан... Не из-за университетов, из-за совокупности.
Нет.
Того, сего, пятого, десятого, много чего там есть.
Какая я слышал. Он обязан совершенно конкретной международной ситуации, которой Соединенные Штаты, среди прочего, воспользовались. Не самостоятельно, им это подсказали. Ситуация, когда состояла в том, что мировым финансовым центром до Второй мировой войны был Лондон. Он и сейчас в значительной мере им остался. Но... Когда, так сказать, началась Вторая мировая война, когда Англию основательно проутюжили, оказалось, что он эту функцию финансового центра, во-первых, исполнять не может уже, просто потому, что он находится вот непосредственно под обстрелами, бомбежками там и все угодно. А во-вторых, большая часть вот еврейских капиталов, которые составляла там это все, она схлынула в Соединенные Штаты. И, собственно, там вот эта вот уже команда вся и провела ту самую Бреттон-Вудскую конференцию 1944 года, идея которой состояла в том, что поскольку Соединенные Штаты за счет ленд-лиза, всего прочего, неразрушенной экономики, являются вот самой крупной экономической составляющей мира и берут на себя торжественное обязательство, что доллар они беспрекословно расменивают на золото вот в любых количествах, просто потому что вот они этого придерживаются, то приравнять доллар в международных расчетах к золоту. И, соответственно, вместо того, чтобы возить куда-то какие-то корабли там с этими слитками, которые иногда еще имеют возможность тонуть и так далее, вот все расчеты производить в долларах, потому что это один в один вот под гарантией правительства Соединенных Штатов.
Которые... Вот ошиблись они, нет, чтобы в Тель-Авив сразу завести, так сказать.
Это... Нет, ну как они могли основываться на чем-то реальном. Это же не просто было продекларировать, это надо было доказать. А кроме того...
Я-то думал, вообще ничего за этим не стоит. Оказывается, что-то реально стоит.
Нет, реально стоит. И более того, поскольку действительно по программе Ленд-Лиза отказывалась серьезная помощь. После этого был план Маршалла, там, прочее, всякие займы и так далее. Возвращать их давали в долларах, и возвращать их надо было в долларах. Поэтому он стал международной валютой вот так вот по как бы, правилам обихода. И после этого, вот когда Де Голль осуществил свой знаменитый, так сказать, размен долларов на золото, это был такой большой удар по Бреттон-Вудской системе. Но его, скрипя зубы, все-таки выполнили. Вот выполнили, Де Голль дожал, так сказать, привез там пароход этих долларов.
Ну, Валер, уже Бреттон-Вудской системы нет, а Монголия никак не тугрики не ведет с Россией.
Бреттон-Вудской системы нет.
Как это вот расстраивает очень сильно. Может, мы по Ленд-Лизу кому-нибудь поможем вместе с Монголией, тушенкой там или...
От него отказался товарищ Никсон в 1972 году, совершенно официально ликвидировав размен долларов на золото. Так что Бреттон-Вудская система кончилась именно тогда. Но традиция осталась. Вот когда снова возникнет такая ситуация, типа Второй мировой войны, и снова появится вот такая вот система, при которой одно государство начнет спонсировать многих, возможно тогда, если это окажется Монголия, конечно, возможно тогда ее тугрики как раз и пригодятся.
Но Монголию тугрики... верю, вот в Россию нет, потому что вот как-то этот полковник, который так курировал Центробанк ГБшный, так сказать, у него там 12 что ли, миллиардов нашли.
Ну, хоть 12, хоть 212.
Это то, что нашли, а там, значит, ну, больше тащат. Вот у нас, скорее всего, и по этой причине не получается.
Все равно, я не думаю, что это просто от масштабов воровства, потому что и в Соединенных Штатах можно украсть, кстати, больше. Я думаю, что многие преуспели.
Можно. Там, гораздо больше. Когда последний раз поймали с миллиардами полковников ФСБ или думаю, как-то, ФБР там или что?
Я думаю, что там никогда не поймают полковников.
Не поймали, да.
А у нас ловят. Их утилизируют раньше. Ну, здесь ловят на публику, а там кто будет ловить, понимаешь? И потом вообще, когда речь идет о заказах ВПК, которые там измеряются триллионами, которые проваливаются в неизвестные дыры, назвать это воровством или нет? Да нет, вроде бы, это финансирование собственной промышленности. Только после этого морды у всех лоснятся, понимаешь? Ну, что поделаешь, это же не доказательство. Так, дальше. Сколько придется заплатить за инцидент с поставками грязной нефти в Польшу? Не знаю. Вот, честно говоря, не знаю, прошла информация о том, что вроде бы инцидент урегулирован в том смысле, что...
Они определили принцип, по какому будут платить, еще не определили сколько.
Вот, во всяком случае, цифра не...
Ну, дофига, это известно.
Наверное, да, я не знаю, сколько нефти было поставлено. Вообще, этот вопрос как-то туманом достаточно покрыт. Равно как и то, какой ущерб он принес. Ну, в общем,
нефти 5 миллионов тонн, так сказать, но дело не в нефти, они вывели оборудование на сотни миллионов долларов.
В этом если проблема. Вывели его, потому что тоже как-то мутновато это все освещалось, о том, что потенциально это возможно. Было ли это на самом деле, не было ли, вывелось оно из лодки. Я не слышал о том, что какие-то заводы там взорвались от этого, понимаешь, и стали полностью недееспособны. Потому что это было бы тогда большая скандалеза. Но посмотрим. В общем, будет какая-то торговля, я думаю. Так, насколько самостоятелен Путин в своих внешнеполитических решениях? Если вы считаете, что его самостоятельность выросла, расскажите, по каким причинам она выросла. Вот как раз на случай с Ираном я хотел показать, что его самостоятельность что-то не слишком выросла. Скорее всего, она упала. Поэтому величина переменная.
Есть такой термин, так сказать, хитрый, там называется спорадический. Вот у него спорадическая независимость. Она то есть, то нет, то пропадает. Как принято в уголовной среде, так сказать, он какие-то вопросы может протопнуть, какие-то нет, какие-то боится паханов, какие-то не боится. Вот, спорадически. Это умное слово, оно как раз применимо к данной ситуации.
Как правило, в мелочах, так сказать, позиция очень принципиальная в таких случаях, а когда дело доходит до крупного, то, значит, она сразу же, так сказать, хвост поджимается. Вот у меня такая закономерность выявляется. Так, почему Зеленский оказался вруном и не внедряет прямую демократию? Вы понимаете, вообще это, по-моему, такой несколько неправильный метод. Вот избирать народного представителя, который как бы получает все полномочия от народа, а потом требует, чтобы он внедрил прямую демократию, хотя она непосредственно ему, законно избранному, идет вот в прямой вред. Поэтому это должен быть какой-то очень идейный, принципиальный человек, за что я, кстати, вот ценю и большевиков в этом смысле, и Ленина, и Сталина, и так далее. Они были людьми идейными. Понимаете? Вот они за идею готовы были поступиться, так сказать, личными какими-то привилегиями, хотя могли бы, в общем-то, надеть на себя там царские брамы, так сказать, и сказать, ну вот мы новые там, типа, цари всей Руси. Пожалуйста, Саша.
Я на эту тему говорил уже в первой части. Это оказалось сложнее, чем он предполагал. Надо, кроме идеи, знать, что-то делать. Я думаю, что он до конца не понимал, так сказать, насколько это сложно. И, собственно, по этой части вибрирует.
Ну, это как Саакашвили, это самое, вместе с этими прямой демократией, как у нас с блокчейном. Я думаю, что вот потому, как я видел, у Саакашвили произносил эти слова про блокчейн, я понимал, что с произнесением он вряд ли даже понимает, о чем идет речь. Но слово хорошее, модное такое, знаешь, блокчейн, слушай.
Почти по-грузински звучит.
Да, да, очень по-грузински так звучит. Блокчейн давай, да? Вот, ну, поэтому я думаю, что они, конечно, говорят не то, что до конца понимают. Мы это, Саша, понимаем, мы над этим действительно работали в комиссии, так сказать, несколько...
Биткоинов-то сколько мешками перетаскали, елки зеленые, конечно, да. Понимаем. Берешь так. Мешок биткоинов и поволок с собой.
Вопрос, почему Сталин не вернул Украину в состав России, хотя бы частично? Украина уже тогда была потеряна для России. Вы знаете, это, на мой взгляд, это одна из ошибок Сталина, потому что он не во всем был всегда стопроцентно прав. Но понимая, что схема Советского Союза уже, идея, ради которой он создавался, не действует, а это было ясно уже как минимум к 1944 году, когда, так сказать, был распущен Коминтерн, который, собственно, идейно создавался для того, чтобы генерировать вот эти вот советские республики дальше.
Да он не парился вообще этим вопросом. Была унитарная страна, это формальное носило характер этих границ.
Он парился многими вопросами, но формальную сторону, дела, вот это ленинское наследие, которое было тесно с ним связано, он считал необходимым сохранить. Может быть, как традицию, может быть, как символ преемственности и так далее. Но он не рассчитывал на такой оборот событий. Вот Саша говорит, что там политики ошибаются. Вот это один из примеров таких ошибок. Хотя по логике вещей вообще надо было это все ликвидировать и, так сказать, создавать такую же, воссоздавать структуру, как во времена Екатерины II, которая все эти нацформирования превратила в области, так сказать, все эти царства там и прочее, прочее. И, в общем, и правильно поступила, и после этого как бы страна-то во многом успокоилась. Вопрос, почему не было сильных санкций после войны с Грузией? Ну, потому что Грузия, она, строго говоря, никому особенно не нужна и не важна. Там, ни России, ни Западу. Вот, со всем уважением как бы, грузинскому народу, там, прелестям его республики, могу сказать только, что, в общем-то, она никому особенно не интересна. Ни с той, ни с другой стороны. Поэтому и санкций не было. Так, ну и последний вопрос. Когда следующие передачи? И почему перестали говорить про Курила? Отдают их или нет? Ну, вы знаете, мы вот с Сашей обсуждали, хотели завтра сделать передачу на радио. Надеюсь, что нам удастся это исполнить. Вот. А пока спасибо вам большое за вопросы. И до новых встреч на канале Револьвера ТВ и в передаче «На самом деле».
До свидания. Всего хорошего.
Всего хорошего.